Все самое любопытное и актуальное для вас на радио «Спутник». В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Самолеты летают, но авиаперевозки высоту не набирают. Международные авиарейсы по-прежнему в неопределенном будущем. Внутренние убыточны из-за высокой конкуренции, а государственные субсидии, обещанные авиакомпаниям, не выплачиваются. Еще даже не решили, каким образом и сколько будет выделено. Выживут ли частные авиакомпании и как это отразится на стоимости перелетов для пассажиров? Будем разбираться в этих хитросплетениях в эфире «Радио Спутник» вместе с экспертами в авиаотрасли и экономике. А поможет мне в этом моя коллега Лена Глещинская. Лена, привет.
Привет. Сегодня хорошие новости, так сказать, хорошие от Росавиации выглядят так, что падение пассажиропотока авиакомпаний в июне в России замедлилось на 70-70,5%. Это хорошее. Представляешь, все правильно, потому что в апреле и мае эти цифры рухнули более чем на 90%. Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпании третий месяц подряд стала S7, затем Аэрофлот, Победа и ЮТР.
Ну, несмотря на то, что пассажиропоток постепенно растет, экономика перевозок остается убыточной. В условиях закрытых границ на рынке внутренних перевозок образовался значительный избыток емкости, говорят специалисты, и авиакомпании вынуждены снижать средний тариф из-за острой конкуренции. Таким образом, перевозчики лишены возможности заработать в высокий для авиации сезон. Как быть, задача не из простых.
А что же касается возобновления международных рейсов, вот это сообщение, которое в том числе и меня тоже очень обрадовало, о том, что по информации Министерства транспорта и инфраструктуры Турции возобновляются полеты между нашими странами, вот прямо на днях они говорили, что возобновят. Это сообщение пока не подтвердилось, потому что кроме желания и возможности одной стороны, есть и кроме этого и необходимые бюрократические процедуры, без которых все равно не обойтись. И хотя возможности есть возобновить, все равно я думаю, что не только я думаю, а вот давайте послушаем члена президиума Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Вот что говорит об этом.
К сожалению, вынужден разочаровать. Информация не подтверждена. Или, скажем так, не до конца подтверждена. Потому что мы должны услышать не только Минтранс Турции, а Минтранс России. Есть потом у нас такой еще контрольный орган Росавиация о запрете международного сообщения до 31 июля включительно. Насколько назрела необходимость полетов в Турцию, скажу так, что назрела на 100%. Потому что наши курорты переполнены. Почти все задрали цены. На Кубани до 50%, в Крыму на отеле 4-5 звезд до 100% с прошлым годом. Поэтому, естественно, пора уже открывать и Абхазию, и Турцию. Все готово. Авиакомпании готовы. Аэропорты готовы.
Я буквально с коллегами нашими тут за эфиром разговаривал как раз по поводу этого, насколько реально или нереально вскоре то, что откроется авиасообщение между Россией и Турцией. Даже поговаривают о том, что между лидерами наших стран шла об этом речь.
Да, телефонный разговор.
Вот. Говорят, что сейчас пока все на стадии переговоров.
Знаешь, я даже видела сегодня новость о том, что желающие улететь в Турцию обрушили серверы, вот эти, которые торгуют авиабилетами, потому что сегодня все искали билеты в Турцию, а их нет пока. Да. Ну, в этой ситуации авиакомпании справляются кто как может. S7, как мы говорили, например, снизила цены почти до себестоимости и расширила географию полетов. Аэрофлот вот на днях представил новую стратегию. Называется 30 на 30, это снижение стоимости в эконом-классе Победы и России. А вот самолеты самого Аэрофлота останутся только в дорогом пятизвездочном сегменте. Кроме того, правительство обсуждает докапитализацию Аэрофлота через допомиссию акцию. Это, конечно, вызвало реакцию со стороны других авиакомпаний. Они говорят, что это, ну, как сказать, просто нечестно, и может быть угроза для других крупных авиакомпаний, могут просто разориться и не выдержать вот такой конкуренции.
Полетим ли мы или не полетим, и когда полетим, куда и как, поговорим об этом вместе с заместителем главного редактора журнала «Арсенал Отечества», экспертом в области авиации Дмитрием Дрозденко. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Дмитрий Витальевич, может быть, вы знаете точно из первоисточников, вот когда возобновятся международные рейсы в ту же Турцию, в другие страны, что вы нам расскажете?
Ну, прежде всего, хочу сказать всем, мы полетим. Я надеюсь, что полетим в ближайшее время. Насколько я знаю, я про Турцию знаю столько же, в принципе, сколько и вы, то есть что договоренность уже существует, а когда самолеты полетят, это уже будут договариваться авиаперевозчики, это может быть, как говорится, и завтра, и может быть через неделю, но новостные ленты, мы все знаем, пестрят уже этими сообщениями, потому что, ну, люди хотят летать, авиакомпании хотят летать, аэропорты хотят принимать пассажиров, потому что, ну, что греха таить, отрасль находится глубочайшей стагнации, я бы так назвал.
В подвешенном состоянии. И Турция ждет российских туристов тоже. Дмитрий Витальевич, хотел уточнить, знаете, какой момент? Не будут ли авиакомпании на фоне того, что будет большой спрос на авиабилеты в ту же Турцию, например, да, завышать цены на авиаперевозки?
Сложно мне сказать, как будут себя вести авиакомпании. Вряд ли они сильно повысят цены, но тут тоже надо понимать. То есть, к примеру, вот если мы возьмем официальную статистику, то, к примеру, период январь-июнь, то показатели средний по авиаперевозкам пассажирским на 52% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, данной Росавиации. И упадок очень сильный. То есть Аэрофлот потерял, допустим, 84%, Победа 52%, ЮТР 73%, Россия 85% перевозок. То есть это удар по авиаперевозчикам, но это одновременно и удар по аэропортам. Вот, к примеру, возьмем внутренние перевозки, Дальний Восток. То есть за тот же период он обслужил пассажиров внутренних в 2 с лишним раза ниже результата первого полугодия 2019 года. Причем в 2019 году, хочу вот особенно подчеркнуть, за счет реконструкции аэропорта, за счет увеличения пропускной способности, по сравнению с 2018 годом был прирост 17%. То есть вроде 17% немного, но на самом деле на Дальний Восток прилетело 500 000 человек. Чтобы было понимание, это много. То есть отрасль двигалась вперед, и тут находится вот такой вот удар под дых. А удар под дых авиационной отрасли – это же не только рынок авиаперевозок. Это авиапроизводители, это аэропорты, это миллионы-миллионы высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест, подготовленных людей. То есть это на данный момент сложнейшая инфраструктура, которая встала. Поэтому я думаю, что если и будет какое-то поднятие цен, то, наверное, все-таки не очень сильно, потому что отрасли надо восстановиться. Вот, но, подчеркну, люди-то сидят тоже без денег. Поэтому просто так вот отдавать огромные деньги за перелеты никто не будет. И поэтому получается такой вот цуцванг. То есть хочется и нельзя одновременно. То, что повысить и не полетят.
А вот на цены на внутренние рейсы, они вот действительно сейчас очень низкие. Как вы думаете, когда откроют там границы, когда будет полегче ситуация, они останутся такими же или будем ждать повышения до прежних?
Ну вот вы задаете вопрос, который знает Господь Бог и, наверное, маркетологи авиакомпаний. Смотрите, вообще авиационная отрасль перевозок – это высокооборотистый, достаточно низкомаржинальный бизнес, потому что самолеты находятся в лизинге, дорого стоит обслуживание. Авиакомпании, на самом деле, не в золоте купаются, как это могло бы так показать.
Да, кажется, что так.
Вот этот вот... Эта работа требует постоянного оборота капитала, максимально быстрого. Что произошло с коронавирусом? Все встали, оборот остановился, платежи восстановились. То есть сейчас нужно восстановить скорость оборота, это наиболее важно, чем получение прибыли. В этой ситуации операционная прибыль начнет сама по себе потихонечку расти.
А вот, знаете, я слышала такие оценки, что этот рынок авиаперевозок уже никогда не будет прежним, и люди уже никогда не станут столько летать, как раньше. Как вы вот относитесь к такому?
Никогда не говори, никогда. В начале 20 века говорили, что на скорость сколько там, 20-30 км в час у человека сердце разорвется. Потом оказалось, что мы и в космос слетали, и на Луне побывали. И ничего.
Ну, в прошлом году мы с вами обсуждали, когда будут рейсы межконтинентальные на высоких орбитах, да, а вот сейчас хотя бы вот в Турцию, да, вот долететь бы. Как-то не очень.
Назовем эту ситуацию форс-мажором, который возник. Но подчеркну, если авиаперевозчики находятся в ситуации высоких операционных издержек и, в общем-то, невозможности категорически сильно поднимать цены, то вот, допустим, туроператоры, насколько я вот уже слышал, достаточно серьезно и принимающие стороны взвинчивают цены за отдых, в том числе и у нас.
А вот как вы оцениваете среди наших авиакомпаний крупных, у кого хуже всего, над кем нависло банкротство? Для кого эта ситуация наиболее была тяжелым ударом?
Тяжелым ударом она была для всех. Все понесли снижение объема перелетов от 50 с лишним до 80%. Тут это, грубо говоря, секреты финансовых служб компании. Я надеюсь, что никто из них не обанкротится, потому что это будет и определенным ударом по нашей экономике, потому что авиация, она является не только драйвером промышленности высокотехнологичной, но и также драйвером общего развития экономики. Ведь люди перемещаются с места на место, тратят деньги в этих разных местах. То есть это и развитие региональных территорий. То есть почему я вот обратил внимание, что прирост был во Владивосток 17%? Ведь это у нас самая дальняя, можно сказать, наша территория, куда давным-давно пытаются как-то наладить, чтобы граждане могли с Владивостока летать в Москву, с Москвы в Владивосток. Но сама стоимость билетов, сама логистика перелетов, то есть она достаточно сложна, потому что лететь во Владивосток, лететь в Джакарту, по времени одно и то же.
Угу.
По деньгам еще вопрос, но Джакарта, пардон, это Индонезия.
А зачем она нужна, эта Индонезия, когда есть Дальний Восток?
Мы должны летать на Дальний Восток.
Да, конечно.
Если прирост людей 17%, полмиллиона людей полетело по этому направлению, это плюс.
Да, я посмотрела новости на сайтах авиакомпании, они, кстати, не сидели сложа руки, и многие из них расширяли свою географию, предлагают новые маршруты, новые направления, уже вместе с какими-то заложенными, может быть, каким-то минимальным туристическим набором. Так что в этом направлении тоже ведется очень активная работа.
У всех она ведется, потому что захочешь жить, начнешь и лапками трепыхаться.
Крылышками в данном случае.
Да, как угодно можно назвать. В любой отрасли сейчас у нас произошли мощнейшие тектонические сдвиги. К сожалению, это лично мое мнение, помощь государства все-таки была не очень достаточно. В этой области надо было принимать решения гораздо быстрее. Но, тем не менее, что есть, то есть. Теперь нам надо как-то выживать.
Дмитрий Витальевич, в той ситуации, которая на сегодняшний день складывается, она тяжелее воспринимается компаниями российскими или зарубежными компаниями, которые присутствуют на российском рынке?
Вы знаете, эта эпидемия, она накрыла, в общем-то, весь мир, и взяли и все остановили по щелчку пальцев, то есть досталось всем. Тут я не могу отдельно выделить, что, допустим, какие-то западные компании пострадали больше или меньше. Тут надо рассматривать каждого объекта, субъекта экономической деятельности авиационной, именно как отдельную инфраструктуру, как отдельную структуру. То есть, как они справились, как они поступали с персоналом, как они останавливали вот эту деятельность.
Дмитрий Витальевич,
надо понимать, к примеру, летчик, не буду говорить называть компанию, но это наша компания. То есть как КВС, командир воздушного судна. То есть он когда летает, он получает примерно где-то 350-450 тысяч зарплат. А сейчас эти летчики сели на оклад 40 тысяч. Не сок, 45, 50, 60, где-то.
Но все равно ощутимо, конечно, чувствуется.
Да? Вот. Это же касается многого другого персонала.
Дмитрий Витальевич, хотела еще такой вопрос задать. Очень много сообщений в сети и свидетельства очевидцев, что некоторые российские авиакомпании под видом грузовых рейсов продают билеты за границу пассажирам, но только гораздо дороже. Как вы прокомментируете, может ли иметь такое вообще место?
Я такие слухи и утверждения слышал. Угу. Давайте рассуждать так. Продавать билеты, это значит продавать места на регулярные рейсы. Соответственно, вы нигде не найдете, что Аэрофлот продает билеты, неважно за какую стоимость, в те страны, в какие европейские. С другой стороны, мы знаем, что гражданин этой страны, или имеющий вид на жительство, или имеющий право на въезд в страну, например, сопровождающий груз, может туда попасть.
Угу.
Не секрет, что у нас очень много людей с двойным гражданством, с ВНЖ Швейцарии, Испании, Италии, можно перечислять до потери пульса, которые, в принципе, могут взять и полететь туда.
На законных основаниях.
А почему нет?
Угу.
Самое главное, понимаете, ограничительный барьер – это не перевозки авиакомпании, это принимающая сторона, то есть та страна, куда он прилетает. Потому что если человек, который прилетел туда, его не пустила таможня, то авиакомпания должна за свой счет его вернуть назад.
Угу. Вот это риски.
Да. Есть нюансы,
это
есть риски.
Это риски авиакомпании. Угу. Если они берут эти риски на себя, значит, этот человек может туда попасть.
Да, Дмитрий Витальевич, такой еще момент хотел с вами обсудить. Если мы сейчас говорим о том, что все урок пандемии как бы испытали, прошли, но сможет ли это перезагрузить авиационную отрасль в целом в мире?
Что вы понимаете под словом «перезагрузить»?
Ну, на какой-то другой уровень, какие-то новые услуги, иного качества. Может быть, совсем будет по-другому организованы перевозки, пересмотрены.
Но вы сами уже сказали, что появился ряд новых услуг авиакомпании, правильно? То есть они ищут новые точки извлечения прибыли, новые точки уже, наверное, найдены, оптимизация расходов, что, наверное, даже более важно в текущей ситуации. И на самом деле это касается не только авиакомпании, это касается абсолютно всей экономики, и не только у нас. То есть это даже коснулось банковского бизнеса, это коснулось девелоперов, которые квартиры продают в онлайне сейчас. То есть бизнес действительно перевернулся с головы на ногу. Мы научились общаться дистанционно.
И будем
как
дистанционно...
Ну, и переговоры проходят дистанционно.
И онлайн будем летать.
Ну, онлайн виртуально. Надеюсь, мы не будем, потому что все-таки физические путешествия – это очень интересно. Вот. Многие люди летать любят. Это быстро побывать везде по миру, посмотреть... Какая красивая наша планета.
Дмитрий Витальевич, спасибо вам огромное за интересную беседу. Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко был на связи со студией «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Не очень оптимистично, но Минтранс России ожидает падения перевозок российских авиакомпаний в 2020 году где-то на уровне 53% в сравнении с прошлым годом. Но это имеется в виду среднее значение за весь 2020 год. А правила распределения ковид-субсидий авиакомпаниям, скорее всего, будут изменены. Тоже это говорят в Минтрансе России.
Дело в том, что авиакомпании озабочены судьбой субсидии, которые им обещалось на 23 миллиарда рублей, они пока не перечислены авиакомпаниями. Дело в том, что возникло какое-то недопонимание, и вот на недавнем совещании в правительстве с представителями авиакомпании обсуждали, что возможно будет увеличена ставка за каждого потерянного пассажира. Рассчитывали ее по 365 рублей за человека, ну, то есть по сравнению с прошлым годом, каждый недополученный пассажир возвращает правительство 365 рублей. Ну, возможно, пересмотрят до большей какой-то ставки. И кроме того, эти субсидии будут распределяться неравномерно. Говорят, что Аэрофлот уже получил свои деньги, а другие авиакомпании еще нет. Все это обсуждалось на совещании в правительстве, и в ближайшее время будет принято какое-то решение. Давайте послушаем, что говорит аналитик группы компании «Финам» Алексей Калачев про субсидии.
Почти весь авиапарк, но большая его часть – это лизинг, значит, это проценты, это займы. Крупнейшие банки, как правило, они имеют свои лизинговые компании, они пролонгировали и реструктурировали кредиты авиакомпаниям. С учетом госгарантии они просто смогут это сделать более эффективно и в большем объеме. И, конечно, это поможет авиаотрасли уцелеть. Что на самом деле, в 2018 году резко скакнуло топливо. Авиакомпании добивались компенсации за скачок топлива, им пообещали те же 23 миллиарда, которые должны были выплатить в прошлом году. Этот платеж перенесли на этот год. Но, наверное, скорее всего, вот они и получат в виде отсрочек платежей, по налогам, социальным сборам и так далее.
Да, борьба за господдержку, конечно, разворачивается нешуточно, и тем не менее, как же все-таки могут спасти субсидии в целом отрасль, авиаотрасль российскую, а также как эта поддержка, субсидии могут поддержать остальных игроков? Выясним вместе с независимым аналитиком Дмитрием Адамидовым. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Дмитрий, вот как вы думаете, авиаперевозки – это все-таки не предмет первой необходимости? Надо ли спасать вот в первую очередь авиакомпании?
Ну, как вам сказать, я поспорил насчет не предмета первой необходимости, потому что у нас транспортная доступность – это, во-первых, конституционное право, а во-вторых, это для отдаленных регионов, где нет альтернативных видов транспорта, единственная возможность добраться в какие-то другие регионы, столицу, куда-то еще. Поэтому спасать будут. И, в общем, ну, если это не первый, то второй необходимости предмет точно.
Насколько вообще вот авиационная отрасль, я имею в виду, и авиакомпании, аэропорты, и все компании, которые обслуживают эту отрасль, насколько вот она составляет важную роль в общем в экономике, и насколько вот именно ее поддержка поддержит и остальные?
Ну, вы знаете, там скорее она какого-то мультипликативного эффекта большого, может быть, нету. Но она очень важна в социальном плане, потому что, собственно говоря, мобильность населения – это одно из показателей качества жизни, а качество авиаперевозок – это, в общем, ну, это, в принципе, политика. Потому что это составляющая для, ну, для власти, прежде всего, для привлекательности страны и прочее-прочее. Поэтому здесь скорее можно говорить о социальной важности авиаперевозок. И более того, это еще такая символическая вещь, ну, до сих пор, потому что авиация – это был такой символ прогресса очень долго, символ вообще мощи страны. И пусть это сейчас немножко не так, как раньше, но все равно это остается такой фактор.
Если говорить о субсидиях, которые выделяет правительство авиакомпаниям, сейчас там разгорелся у них спор за эти субсидии, и представители разных авиакомпаний высказывают мнение, что они находятся не в равных условиях с государственной компанией, с Аэрофлотом, что им гораздо тяжелее, труднее, потому что им достается и меньше, и хуже, там, и не вовремя.
Это правда, но тут, понимаете, как, вообще говоря, вообще раздел субсидий – это всегда тяжелая история, и абсолютно все компании этим недовольны, как ни странно, и кто много получил, и кто мало получил. И даже Аэрофлот периодически высказывает недовольство, потому что субсидии – это такая вещь, что ты все-таки попадаешь в зависимость от человека ее дающего, и, соответственно, с тебя могут попросить и что-то сделать перевозками и посмотреть там и на безопасность, и на качество, и на закупку воздушных судов, потому что Аэрофлот, например, не хотел бы, наверное, покупать в таких количествах Суперджеты и МС-21, но ему это приходится делать, потому что иначе он просто не может рассчитывать на господдержку в таком объеме.
Ну, он практически государственная компания, что ему остается делать?
Ну, правильно, но опять же, дело-то в том, что тогда просто прибыль останется у авиастроителя, а им-то хочется себе это как-то оставить. То есть тут уже вопрос, ну, менеджмента, потому что это государственная компания для нас, государство – это единый организм, а в самом государстве такого нет, конечно, далеко там. То есть каждая, так сказать, группировка, она смотрит на свои интересы, за контроль над денежными потоками и все такое. Поэтому, да, совершенно правы, так сказать, авиакомпании частные, но тут как бы правила игры таковы, тут по-другому не будет.
А вот если говорят о том, что эти субсидии могут дойти не деньгами, а какими-то отсрочками платежей, налогами, льготами, это имеет значение или для авиакомпании все равно, каким образом получить эту поддержку?
Это вообще имеет для авиакомпании первостепенное значение, потому что, опять же, вот к вопросу о монолитности государства, есть Росавиация, которая, в общем-то, компаниям достаточно лояльна, а есть Минфин, который старается, чем меньше заплатил, тем лучше. И для авиакомпаний, естественно, нужны живые деньги, потому что коронавирусная вот эта вот история, она фактически убила отрасль, то есть она бы не смогла, ну, ни в одной стране жить за собственный счет, а ну, у нас тем более. И поэтому здесь как раз получить деньги здесь и сейчас, и получить их наличными, это очень важно.
Если получить здесь и сейчас, но это же тоже нереально. Получается, что пока все эти субсидии не были выделены, а предполагают растянуть до следующего месяца или до конца года. Никто не обанкротится при такой ситуации?
Ну, понимаете, это надо смотреть, потому что, как сказать, если все-таки субсидии выдаются, и, опять же, отсрочки там по платежам в бюджет все-таки будут, то и то, да, то, в принципе, ну, наверное, формального банкротства не будет. Но понятно, что сейчас все компании испытывают трудности. У нас, на самом деле, и до кризиса ЮТЕР плохо себя чувствовал. И, в общем-то, его банкротство не допускали. Там целая спецоперация была, когда банки просто принуждали списывать задолженность. Там закрывали глаза на их неплатежи по облигациям, очень, ну, такие неприятные для инвесторов. Ну, то есть это все в ручном управлении. Я думаю, что в ручном управлении, конечно, никакого банкротства не будет, но если бы это было вот обычным порядком, то, конечно, бы все банкротили.
Дмитрий, спасибо вам огромное за участие в беседе и за те пояснения и разъяснения. Дмитрий Адамидов, независимый аналитик о перспективах авиаотрасли в России и мире в постпандемический период. А для вас работали Олег Убухов и Елена Глещинская.
Спасибо.